Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов. Купля-продажа и обмен квартиры, комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. Повторяем, 495-517-99-51. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Светлая Седмица». Вашему вниманию будут представлены иконы, церковная утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских, народные промыслы, монастырские ремесла, православная трапеза. Ждем вас на выставке с 23 по 29 апреля в 69-м павильоне Всероссийского выставочного центра с 10 до 19 часов. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвования для нас. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, Театр русской драмы приглашает вас на премьеру спектакля «Царский путь», который посвящен памяти святителя Ермогена и является данью памяти не только великого молитвенника, но и как воздаяние должного подвигу всей русской церкви «Смутное время». 24 и 25 мая на сцене театра на Таганке, начало вечера в 18 часов. Заказ и приобретение билетов в кассе театра русской драмы, улица Земляной вал, 64. Справки по телефонам 495-915-07-18 и 915-75-21. Московский синодальный хор и детская хоровая студия приглашают всех верующих на пасхальный праздничный концерт в воскресенье 27 апреля в концертный зал «Мир» на Цветном бульваре. Адрес: Цветной бульвар, дом 11, строение 2. Билеты на сайте концерт.ру или по телефонам 8-495-644-22-22. Начало 18 часов. Повторяем, 27 апреля в 18 часов. Справки по телефону 8-495-644-22-22.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, поздравляем вас всех со Светлым Христовым Воскресением. И сегодня, во вторник Светлой Седмицы, наша Церковь совершает празднование в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы. У микрофона Виктор Саулкин. Телефон прямого эфира 959-59-39. Звоните нам. Ну, а мне сегодня хотелось бы с вами побеседовать о иконах, которые мы чтим на Светлой Седмице. Сегодня Иверская икона Пресвятой Богородицы, завтра Касперовская икона Матери Божией, в пятницу Живоносный источник. И все эти иконы чудотворные, списки чудотворные этих икон Пресвятой Богородицы особенно почитаются в городе, в котором сегодня все очень напряженно. Это центр Новороссии, Одесса. Дело в том, что Одесса когда-то входила в Херсонскую епархию, и у Касперовской иконы Пресвятой Богородицы русский Златоуст, святитель Иннокентий Херсонский, написал акафист «Покрову Пресвятой Богородицы». И этот акафист мы все с вами поем, перед припев этого акафиста мы повторяем перед каждой чудотворной иконой Матери Божией. Все наши молитвы заканчиваются песнопением «Радуйся, радости наши, покрой нас от всякого зла, честным твоим амофором». Так вот, дорогие братья и сестры, сегодня хотелось бы поговорить о Касперовской иконе и о Иверской, потому что в Одессе появился в последние годы новый монастырь Иверский в 98-м году. Он был основан, освящен, а в городе не просто неспокойно. Мне сказали, что на вход в Господень в Иерусалим была манифестация. Жители города, которые хотели бы соединиться с Россией, которые не принимают новую киевскую власть. И, как мне сказали очевидцы, такого собрания людей в Одессе они никогда не видели. Все улицы были заполнены. Это был вход Господень в Иерусалим. И, естественно, вели себя и православный народ, и невоцерковленные люди вели себя достойно. Не так, как ведут себя на Майдане некоторые. Не было никаких поджогов, не было никакого буйства. Но мне вчера звонили, поздравляли мои друзья и говорят, что такого духовного подъема, как в эту ночь Светлого Христова Воскресения, на эту Пасху, они не помнят. Успенский собор и Преображенский собор были наполнены народом. Причем там обычай такой есть. Если мы в течение дня освящаем куличи, яйца, приносим на освящение, то на Украине обычно после литургии все приходят освящать. И приходит много народу невоцерковленного. Те, кто, ну, знаете, как и у нас, приходят многие освящать куличи и Пасхи, люди на службе не остаются. Так и потом, к 3 часам ночи, приходит такой не очень воцерковленный народ. Но даже эти люди ощущали какой-то необыкновенный подъем и молитвенный подъем. Служил владыка Агафангел. Владыка Агафангел – один из тех архиереев, которые на Украине твердо хранят единство с Русской Православной Церковью в Московской Патриархии. Не мыслит ни о какой автокефалии. И что удивительно, вот я всегда говорю об этом много лет, некоторые наши паломники в этот день оказывались в Одессе, и мои слова повторяют. Владыка Агафангел, когда возглавил епархию, он благословил всех в 7 утра в пятницу в Успенском соборе у Касперовской иконы Матери Божией собираться на акафист. И надо вам сказать, дорогие слушатели, что такой молитвы, трогательной от всего сердца, едиными устами, я, ну, знаете, бывают крестные ходы, бывают в почаеве чувствуешь в земном уделе Матери Божией. И когда весь храм становится на колени, поют о Всепетая Мати, то действительно все чувствуют такое необыкновенное, всех охватывая чувство, как будто сама Царица Небесная в этот миг присутствует в храме. И потом Владыка всех благословляет Касперовским образом чудотворным, Касперовской иконой Матери Божией. Но почему эта икона, почему перед этой иконой святитель Иннокентий Херсонский написал акафист покрову Матери Божией? Дело в том, что во время Крымской войны, а Одесса была мирным городом, подошел англо-французский флот, англо-французская эскадра и подвергла город бомбардировке очень сильной. Тогда святитель Иннокентий служил в Преображенском соборе. И если кто-то из вас был, дорогие слушатели, в Одессе видели в памятнике дюка Ришелье впаянное ядро. Это ядро действительно попало в памятник, так в памятнике и осталось. И, конечно, когда рвались бомбы, ядра падали на площадь соборную, то люди испугались, многие упали на пол, стекла дрожали, некоторые стекла посыпались, выходит из алтаря святитель Иннокентий и укорил всех, посмотрел на молящихся и говорит: «Ну что же вы на пол попадали? Испугались этого жалкого грохота, а что же будет, когда ангельская труба архангела Михаила позовет нас на страшный суд?» С Касперовской иконой пошли крестным ходом под бомбардировкой, под огнем, пошли вокруг собора, и англо-французский флот ушел. А потом попытались еще раз на Пасху напасть, и закончился для них вообще позором. почему позором закончилось? Потому что, вы знаете, на Приморском бульваре стоит бомбическая пушка с новейшего парохода фрегата английского «Тигр». Это новейшее орудие. Знаете, вот мы с вами наблюдали 15 лет назад, когда сербы свалили с неба стелс американский. Причем свалили старой советской системой. С-125 ракеты просто проявили мастерство, выдержку. И невидимый самолет-невидимка, стелс, чудо-оружие, оказался на земле. И вот точно так же тогда пароходы фрегат «Тигр» — это было новейшее оружие Британии, владычица морей, британский флот гордый, не выдерживают дуэли артиллерийской. Послушайте, с батареей, которую командовал 18-летний прапорщик Щеголев. Представляете, у него в батарее были солдаты-инвалиды, то есть ветераны, которые уже списаны со службы, и были студенты, которые пришли помогать. Не выдерживая дуэли, он сел на мель, спускает флаг, англичане, Union Jack свой спустили, казаки плывут, берут на абордаж, и вот эта пушка с парохода фрегата «Тигр» стоит на Приморском бульваре. Но это была явная милость Матери Божией. И тогда святитель Иннокентий написал удивительной красотой акафист, который мы все с вами поем: «Матерь Божия покрывает богоспасаемый град Одессу своим небесным амафором». И в 1914 году тогда подкрались турки, вероломным внезапно турецкие корабли, и обстреляли город. Причем они выпустили торпеды, а в порту стоял транспорт, нагруженный минами. Стоял все, кто... Ну, я думаю, все знают по знаменитому фильму Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Все представляют, как выглядит Потемкинская лестница. И вот внизу в порту стоит транспорт, нагружен минами. Если бы он взорвался, разнесло бы и лестницу Потемкинскую, там бы ничего не осталось. Кстати, на Малу там стоял храм, храм святителя Николая Портова, в котором служил святой праведный Иона Атаманский. Тоже святой, я о нем скажу несколько слов сегодня. И вот представляете, торпеды проходят сквозь транспорт, нагруженный минами, не задевая ни одну мину, и уходят в склон, приморский склон, и там взрываются, никому не повредив. Это было явное чудо, конечно, все об этом говорили. А потом, это было в октябре, 15 октября 2014 года, а в 2015 году, в ночь на Пасху, вновь хотели бомбардировку устроить Одессы. В ночь на Пасху турецкая эскадра кралась к Одессе. Они сняли мины, тральщики все, которые стояли. Одну мину не сняли. Одну мину. И на этой одной мине взрывается и идет ко дну турецкий крейсер «Меджия». Представляете? Не удалось им в пасхальную ночь испортить праздник православному городу. Но все понимали тогда, что это, конечно, не случайность. Это молитва перед Касперовской иконой Пресвятой Богородицы. Образ удивительный касперовский. Он напоминает, его очень трудно от Корсунской иконы Матери Божией отличить. Просто на Касперовской еще Иоанн Предтеча и... да, Иоанн Предтеча и кто же еще из святых, сейчас, простите, не вспомню. А прославился она в селе Касперовка у помещицы Касперовой. Причем мы не знаем, какая скорбь была у этой женщины тогда, не сказано, она об этом не поведала, но какие-то большие скорби были. А икона, потемневшая икона, это было родительское благословение. Кстати, икона сербская, потому что когда заселяли Новороссию, в Новороссии там же тогда и сербы жили, и черногорцы все бежали от турок. И вот село Касперовка, это было сербское село, древняя сербская икона. И она говорит, эта женщина, что молилась в великой скорби и неожиданно увидела, как... А, мученица Татьяна, братья и сестры. Мученица Татьяна, Иоанн Предтеча, мученица на Касперовской. И вот молилась, и как сейчас я прочту ее слова, в третьем часу ночи, за полночь, став на молитву, вдруг вижу, лик Пресвятой Богородицы стал столь светлым и живым, что в испуге не могла и сама в себе дать отчета ни в страхе, ни в радости. Пала на колени и не в состоянии была вымолвить ни одного слова. Придя в себя, начала я читать акафист Божией Матери, и до самого света заснуть уже не могла. Утром все рассказала мужу. Поблагодарили мы Господа и Его Пречистую Матери и решили никому о случившемся не говорить. Но помимо нас икона сделалась известной, близким людям сказали, а вскоре люди, те, кто приходил помолиться перед этой иконой, обновившейся чудесно, стали получать чудеса милости Божией, удивительные исцеления стали происходить. И эта икона прославилась в Херсонской губернии. Вообще, надо вам сказать, братья и сестры, что Одесса — город удивительный. Это сейчас центр православия на юге России, в Новороссии. Потому что, ну какая Новороссия? И даже президент у нас Путин, наконец, эти слова произнес. Нет никакой этой Украины. Есть это все области Новороссии. Это край, который русские полки отбили у турок, древние эти земли. Построили города Григорий Алексеевич Потемкин. Ведь все эти города, которые построены сейчас, называются украинскими. Екатеринослав, Елизаветоград. Это же все города, построенные Григорием Алексеевичем Потемкиным. А Херсон, Николаев. В Одессе первая крепость на месте Харджибея была заложена Суворовым, Александром Васильевичем Суворовым. Как Александр Васильевич Суворов и в Ахтиарской бухте первое укрепление строил в Крыму. В Севастополе. Это все города, которые неразрывно связаны с нашей историей. И, конечно, братья и сестры, этот город, который никакого отношения не имеет к Западной Украине, город, который строили тогда, давайте вспомним, все, наверное, знают знаменитый Дерибас, да, улица Дерибасовская. Кто такой Иосиф Дерибас был? Это испанский был аристократ. Испанец, он был на неаполитанской службе, потом, тогда многие приходили в Россию, просились на русскую службу. Кстати, если вы помните, в свое время на русскую службу просился и корсиканец, Наполеон Бонапарт. Если бы, но принимали с понижением в чине. Наполеону это не понравилось, а так бы не было, могло не быть никакого Бонапарта, а был бы поручик русской армии, допустим, может быть, до генерала бы дослужился, человек был бесспорно огромных дарований. И вот Иосиф Дерибас, Ванжерон, знаменитый там есть пляж, Ришелье, Дюк Ришелье, памятник моего вспоминали, это все были французские, испанские, де Валан, который строил, голландский аристократ, но все они верно служили России. И этот город, который потомок Дерибаса, его правнук, кажется, Александр Дерибас, написал книгу в свое время, в конце 19 века, книга называлась «Старая Одесса». И он, исследуя все документы, говорил, что многие считают иностранный налет каким-то определяющим в Одессе, но, говорит, город этот был полностью русский. Удивительно, что Дерибас первый храм закладывает в честь государыни императрицы Екатерины. В Одессе. Там сейчас памятник стоит. В советское время памятник Екатерине, императрице, государыне был снесен. Стоял памятник потемкинцам. Сейчас памятник государыне восстановили. Екатерининская улица. В советское время ее называли Карла Маркса. Наконец она обрела свое прежнее имя. Она заканчивается памятником, очень красивый архитектурный ансамбль, памятником государыне императрицы. Так вот, когда строили Одессу, бедные потомки правосеков этих, да, и бандеровцев, всех прочих, они в это время об этом даже не слышали. Почему? Потому что они в то время были халупами у польских, венгерских, либо австрийских помещиков. Это их беда. Они никакого отношения к великой истории Российской империи, которую строили великоруссы и малоруссы, люди несчастных западных областей Украины, никакого отношения к этой великой истории не имеют. Это не их история. И поэтому им так ненавистно все, что связано с государней, императрицей Екатериной, с Григорием Алексеевичем Потемкиным, Суворовым. Ну, а в Одессе народ, в общем-то, мирный, народ очень легкий. Кстати, Дерибас писал, Александр Дерибас, писал, что город отличался удивительной веротерпимостью и удивительным дружелюбием, потому что даже по названиям улиц, Итальянская улица, Греческая площадь, Молдаванка, целый район Одессы, были немецкие колонии Люсдорф, Еврейская улица, но все в этом городе уживались. У нас, кстати, сейчас совершенно в советское время такое, скажем, искаженное представление возникло, потому что Жванецкий и прочие, они пытались утвердить всех в мысли, что Одесса — это полностью еврейский город, какой-то со своими шутками, малины бандитские. На самом деле, этот город, который, в котором очень сильно было в свое время аристократическое начало, потому что знаменитый Воронцовский дворец, вы знаете, Михаил Семенович Воронцов, великий полководец, государственный деятель, какая библиотека была Воронцовская, это просто величайшее собрание тогда книг. На базе этой библиотеки Новороссийский университет был построен. Одессу не зря называли тогда Южной Пальмирой, Северной Пальмирой. Петербург, Южная Пальмира, Одесса. Это третий город считался в империи. Храмов было, если вы старые посмотрите открытки, вы увидите, какое количество храмов было необыкновенной красоты. Некоторые сейчас храмы восстановлены. Но в советское время очень много было разрушено, сейчас с трудом восстанавливается, но по молитвам тех, кто подвязался в этом городе когда-то, приходят и новые святыни. Кроме Касперовской иконы есть, была обретена икона Матери Божией, живоносный источник. Обретена она была, братья и сестры, в 18-м году, когда люди бежали от большевиков, и многим казалось, что убегают они, уходят из города ненадолго. И вот люди, есть такой район, Свободка, Пересыпь, одна семья пыталась свое имущество спрятать в сарае. И когда стали копать яму, лом ударил о какой-то камень и достали мраморную доску. Она весит 21 килограмм или 19, ну, где-то вот такой вес, представляете, мраморная доска. И на ней черно-белое изображение Пресвятой Богородицы с Богом-младенцем, двухстороннее. Кто-то говорит, что это литографический камень, но она сейчас находится в храме на Свободке, в храме Казанской иконы Матери Божией, а до этого хранила ее Царствие Небесное схемонахиня Пантелеймона. Удивительная матушка отошла в 100 лет. Ей 100 лет было, она отошла ко Господу. Я помню, когда мы первый раз к этой иконе приехали, было потрясающе. Впечатление, идешь по Одесскому двору, мужики какие-то сидят, в домино играют, кошки орут, и заходишь в хибарку, а в хибарке благоухание, представляете, и столетняя ей тогда 90 с чем-то была монахиня, схемонахиня Пантелеймона, она рассказала историю свою, пришла она монахиня была, была замужем, детей у них не было с мужем. И когда всех стали в колхоз загонять, им духовник сказал, в колхоз не идти. И они с мужем взяли на себя подвиг странничества. Потом она приняла монашество, и муж. Представляете, закрыли у них большое под Одессой двор был, там коровы, лошади, все, овцы. Все отдали. Потом говорит, мы хотели вернуться обувь взять, нас уже не пустили, хотели еще пару обуви взять. Ушли странничать. Ну, я не знаю, как она не рассказывала о своем подвиге, но после войны она пришла в Успенский монастырь, в Михайловский, простите, монастырь. А в Михайловском монастыре подвязался блаженный Христа ради юродивого Иван Петрович Жуковский. Его скоро прославлять будут, на могилке его чудеса происходят. Блаженный Христа ради юродивого у фонтана всегда мыл посуду. И он говорит, увидел ее, говорит, ты чего стоишь, иди к иконе. И я, говорит, зашла, увидела икону, и так к ней и... Пока монастырь не закрыли при Хрущеве, она у иконы подсвечник убирала. Когда монастырь закрыли, ей сторож говорит, ну вот бери икону, она же тяжелая, 20 килограмм, в мешке унесла к себе матушка Пантелеймона. Икона мироточила, но она мира не давала снимать, она мира уходила в камень мраморный. Черно-белое изображение, живоносный источник. Причем, знаете, вот Богомладенец как светом написан в тоне. И то лик яснее становится. Удивительный образ. И мне сказали, вчера звонили, сказали, что завтра на Касперовскую будет состоится крестный ход вокруг Одессы с Касперовской иконой Матери Божией. Наверное, с живоносным источником этот образ тоже возьмут. Митрополит Агафангел призывает всех на молитву, чтобы отвести от города угрозу братоубийственной войны, угрозу интервенции, потому что мы понимаем с вами, что это не только все эти бандеровцы там свирепствуют, очень много наемников, и вот завтра состоится крестный ход. А самый последний крестный ход такой многочисленный был в 18-м году, представляете, как раз, когда разгоралось с Касперовской вокруг города, когда разгоралось это братоубийство. Но я думаю, что и Иверская икона будет участвовать в этом крестном ходе, потому что в Одессе есть и Иверский монастырь. Сегодня мы Благую Вратарницу вспоминаем с вами. Иверский монастырь построен на месте школьного аэродрома. Государь приезжал, Николай Александрович, надо сказать, и Николай Павлович посещал Одессу, государя Александр I бывал, как и в Крыму государи бывали. И в Одессе, как и в Царском селе, находилась одна из первых наших школ русских авиаторов. Называлась потом это местный школьный аэродром. И на этом месте стоял храм, маленький храм стоял, не сохранился, Архангела Михаила. Кстати, молился и знаменитый наш авиатор-пилот Уточкин, наверное, знаете, был когда в советские времена фильмы выиграл в Стриженов Уточкина. Знаменитый был спортсмен, авиатор, один из первых авиаторов Сергей Уточкин. И вот государь молился в этом храме, принимал парад первых русских авиаторов. А в 1998 году, когда мы праздновали 350-летие прибытия в Москву, в 1648 году, тогда он тогда был еще архимандритом, патриарх Никон будущий, и государь Алексей Михайлович принимали список Иверской иконы Матери Божией. И вот в Одессе в 98 году осветили Иверский монастырь на месте школьного аэродрома. А на следующий год, в 99 году, представляете, наверное, мы уже говорили не раз, на месте обретения на Афоне Иверской иконы, когда старец Гавриил первый раз вынес, ну, я просто напомню, может быть, некоторые не помнят, как она была обретена, как лик Матери Божией, а все говорят лик именно. Почему говорят лик Матери Божией в Иверской иконе? Если вы помните, как она чудесно пришла, столб света стоит над иконой, монахи Иверского монастыря пытаются приблизиться, икона уходит в море. Все стоят, молятся на берегу, и неожиданно выходит старец Гавриил. Идет по воде, как посоху, и принимает икону на свои руки. Ему Матерь Божия явилась старцу и сказала: «Пойди по воде, как посоху, и примешь икону». И вот на том месте, где ее поставили первый раз, на песке, забил чудесный источник. Причем мне рассказывал отец Сергий, романах Иосифа Воловского монастыря, тогда владыка Петерим послал их на Афон, один из первых наших паломников на Афоне он оказался. Вот отец Сергий, помню, рассказывал, с ним был еще один иеромонах. Мы, говорит, напились воды. Вода вкусная, необыкновенная в Иверском источнике. Поднимаемся в монастырь. Там монастырь тоже греческий, конечно. Грузин из Иверии уже там нет. Из Грузии. И говорим: какая же у вас вода вкусная в источнике? Греки на нас вытаращили глаза, посмотрели изумленно и бросились к источнику. Зовут, говорит, воды нет. Он давно иссох, источник. Это вы первые паломники из России, и Матерь Божия вам такую дала милость. Это вот такое чудо было. Не помню, наверное, 91-й год, 92-й. И на следующий год после освящения Иверского монастыря на школьной аэродроме, а в Одессе очень плохо с водой, поэтому эти станции называются станции фонтана, да, потому что там сложно с водопроводом, с водой всегда были сложности. Помните, фильм даже был такой «Жажда», когда Одессу обороняли в 1941 году, перехватили станцию, потом отбили десант, наши моряки отбили, дали в город воду. Там с водой проблемы всегда бывают. И неожиданно забил источник, когда стали скважину. Все посмотрели, анализ сделали. В этой местности, во всей области такой воды нет, представляете? Вода прекрасного вкуса, необыкновенная. Совершенно не похожа на все водяные пласты, которые там в этой бывают. Так что вот такое тоже чудо. Ну и, дорогие братья и сестры, я, наверное, тоже многие уже не помнят об этом. Когда-то мы об этом говорили. Ведь Одесская епархия – это одна из тех епархий, где до общероссийского прославления были торжественно, как местно чтимые, прославлены святые царственные мученики и страстотерпцы. Мироточивая икона государя, которая сейчас находится в храме святителя Николая в Пыжах, прибыла на Сретение в Одессу. А там последнее время очень суровая зима, и тогда зима была суровая, море замерзло, город был завален снегом. И вы представляете, Сретение, 15 февраля, Сретение Господне. Митрополит Агафангел читает покаянный канон молитвы государю. Весь храм перед Касперовской иконой стоит на коленях. Я видел съемки, не смог тогда поехать. Мироточивая икона государя присутствует. И представляете, на Сретение над зимним городом становится радуга. Это чудо, которое все наблюдали. Удивительное чудо. Зимний город, крестный ход идет с иконой. А в Иверском монастыре где государь молился, все были тогда в Успенском соборе. Кстати, Преображенский, взорванный Преображенский собор, он не был еще тогда восстановлен. Все были в Успенском соборе. И несколько прихожан, по-моему, человек пять, как мне рассказывали, и иеромонахи служили в алтаре. И они выскочили, оглядывая свои ризы. Представляете, на престол сошел благодатный огонь. Того чуда, которое тогда все засвидетельствовали. Вот как связан город и с царем-мучеником, с почитанием. Я знаю, что там государи почитают очень глубоко. И когда сегодня говорят о том, что я еще раз повторю свои мысли. Нет двух братских народов, есть единый русский народ. Это не мои слова, это слова покойного архимандрита, старца, отца Ионы Игнатенкова, он в прошлом году отошел ко Господу. Те, кто ездил в Святую Землю на Афон, помнят, у него одно время было послушание, он сопровождал паломников, исповедовал. Батюшка удивительный молитвенник, необыкновенный отец Иона Игнатенков. И он говорил нам, есть съемки, он это говорил и при видеокамере, снимал его режиссер Валерий Демин. Он говорит, я сам малорус, но нет никакой Украины, нет есть единая Святая Русь и единый народ. И он говорил, все это придумали враги православия, чтобы уничтожить на Малой Руси церковь православную. Но ничего у них не получится. И вот мы сегодня, дорогие братья и сестры, когда молимся о наших братьях и сестрах, ведь они сейчас, мы должны с вами понимать, вот некоторые говорят, на Украине отстраняются, да? Мы должны с вами понимать, что война-то идет сейчас. Вот эта агрессия, которая направлена на Малую Русь, то, что происходит в Киеве, то, что происходит в Донбассе сейчас, в Одессе, это ведь агрессия против русского мира, это агрессия против единого русского народа. И просто наши братья и сестры православные на Украине сегодня выдерживают первый удар. Ну, как в 41-м году. Кто первый принял на себя удар? Пограничные области, западные. Точно так же сейчас Украина принимает на себя первый удар. И, к сожалению, много и предателей, много и вот оказалось. Но мне хотелось бы, братья и сестры, чтобы мы сейчас с вами помянули погибших. Мы должны понимать, кто стоит за этой войной. И даже, как их назвал президент Путин, эти исполняющие обязанности, он призывал их не натворить непоправимых ошибок. Вот эта компания, баптистский пастор Турчининов, саентолог, он, правда, не говорит об этом открыто, но саентологи обычно, у них задача продвигать своих людей во власть, они не признают. Но у него сестра Яценюка, очень саентолог в Америке, какой-то высокой там степени посвящения. И мы видим, что свою антитеррористическую операцию они начали на праздник входа Господня в Иерусалим. И мы видим, братья и сестры, что в святую ночь на Пасху были расстреляны люди на блокпосту у города Славянска. Его местные жители Славянск называют. Мне хотелось бы, чтобы мы сегодня помянули новопредставленных. Сегодня их отпевали в храмах города, в храме Славянска. Погибли Сергей Руденко, ему 57 лет было, погиб Павел, 42 года, Павелка, и Александр погиб, ему был молодой парень, ему 24 года было. Мы думаем, дорогие братья и сестры, конечно, молимся сегодня о всех их близких, потому что и у Павла двое детей, он десантник, казак был. Сергей пришел, 57 лет, он пришел, Руденко, поддержать своих сыновей, которые стояли на блокпосту, он школьный, водитель школьного автобуса. И Александр, 24 года, молодой парень, он первый раз пришел дежурить на блокпост. Они были без оружия, были расстреляны этими боевиками, которые подъехали на джипах, пока подоспели отряд самообороны, погибли люди. И вот я думаю все-таки, что на Пасху, Светлое Христово Воскресенье, погибли они за Святую Русь. Не знаю, насколько они были воцерковленные, но мы понимаем, что они стояли за Русь. И Господь принял их, уверенных в свои обители. И сегодня, я думаю, также мы с вами их поминая, потому что Светлое Христово Воскресение сейчас только на Радонежу начнутся службы. Но помолиться, помянуть их имена, я думаю, мы с вами можем. Мы с вами помянем и воина Рустика. Это Руслан Казаков. Это казак, прошедший две чеченские войны, награжден медалями. Все его сослуживцы, соратники говорят, что он был человеком необыкновенным, всегда брал на себя все самое тяжелое, старался самое опасное. Очень добрый был человек, отзывчивый. Двое детей осталось. И, казалось бы, две войны уже прошел Руслан Казаков. Донской казак, станица Пластунской. Под Волгоградом жил. Дом построил. Вроде бы родители престарелые, маленькие дети. Последний только родился, по-моему, 7 месяцев ребенку. Но когда услышал, что надо защищать Крым, он ни минуты не думая попрощался и поехал, чтобы положить душу своей за други своя. И мы, дорогие братья и сестры, с вами верим, что сегодня и Руслан, и Сергей Кокурин, он был прапорщиком вооруженных сил Украины, который тоже был убит этим снайпером, тоже русский парень обычный, тоже у него дети маленькие, они все у Господа в небесных обителях, и все поют «Христос воскресе» вместе со всеми нашими святыми силами небесными, которые славят воскресение Христово. Дорогие братья и сестры, продолжаем нашу передачу. Просит помолиться нас о здравии непраздной Анны, болящей Натальи, Ольги, болящей Натальи, болящего Александра, Анастасии, Ольги, Вячеслава, Дмитрия, Елены, Романа, Лидии, Романа, болящего Анатолия, болящей Марии. У Анатолия сегодня день рождения, так что помолимся, да, болящему Анатолию. Вере, Зинаиде, Агапии, о болящем Алексее, болящем Викторе, протоиерее Александре, болящем архимандрите Кирилле, болящем протоиерее Александре, болящем иерее Николае, болящих Александре, Петре, Алексее, Викторе, Антонине, Марии, болящем Николае, болящей Ларисе, Вере, Надежде, Борисе, Ирине, о здравии Сачады, Андрея, Ксении, Сачады, Натальи, Вадима, день ангела сегодня, Ангелины, Владимира, Дионисия, болящей монахини Ноны, Виталия, и о упокоении иеромонаха Владимира, отрока Арсения, радиакона Алексея, протоиерея Герасима, Любови, Елены, Владимира, Павла, Лидии, Нины, Натальи, Игоря, Елены, Галины, о здравии Татьяны, Иоанна. Дорогие братья и сестры, 1 мая, я надеюсь, что не все уедут на дачу, а многие смогут из вас прийти на очередной вечер цикла «Возвращение на родину». Я, к сожалению, по болезни не смог быть на прошлом вечере, посвященном 70-летию представления святейшего патриарха Сергия. Эти два вечера, они, конечно, связаны, потому что все, что происходило с Россией и 70 лет назад, связано и то, что сегодня происходит, с молитвой нашей к царю-мученику. Вечер называется «Венец русского царства». посвящен 110-летию цесаревича Алексея. Мы увидим с вами фильм режиссера Валерия Ефимовича Демина и встретимся с духовником Алексеевского женского монастыря протоиереем Артемием Владимировым. Надеюсь, что вот батюшка сейчас в 21 час сегодня будет в эфире. С клириком храма Иоанна Богослова, протоиереем Андреем Логвиновым из Костромы и кинорежиссером Валерием Деминым. И на вечер, братья и сестры, будет принесена крестным ходом чудотворная надымская казачья икона государя нашего Николая Александровича. Эта икона необыкновенная. В прошлый раз, когда она присутствовала на вечере, она мироточила, замироточила. Очень сложно было ее унести, потому что полный зал был, люди прикладывались к иконе. И приходите, братья и сестры, на этот вечер. Вечер будет в большом зале, не в малом, а в большом зале. Все мы поместимся. Приводите своих знакомых, потому что эта чудотворная надымская икона, она прошла десятки тысяч километров. Она была во многих горячих точках. В Абхазии была, она была в Сербии, на Косовом поле. Была, ну, о ней много можно рассказывать, об этой иконе. Сергей Николаевич Кришталь, он в Надыме, он вообще кубанский казак, репрессированный. В Надыме он когда-то, его родители, вернее, репрессировали мать, 5-летняя девочка выгнали из хаты, представляете? Ну, ее деды и прадеды его были атаманами станицы. И она через плавни бежала девочкой ночью, 5-летней, ноги поморозила, чудом жива осталась, прибежала к родственникам. И вот Сергей Николаевич в 92-м году заложил первый храм в Надыме. Сейчас этот храм действующий. А сейчас у него такое послушание с иконой. Икона, она огромная. На ней много очень в знак чудес милости Божией украшений. Кресты по ноге даже архиерейская. И я думаю, как-нибудь мы о ней подробнее расскажем. Может быть, Сергей Николаевич придет, расскажет. Но эта икона будет на вечере. Венец Русского Царства. А с протоиереем Андреем Логвиновым, я помню, мы встречались, давно батюшку не видел, а встречались мы в 2008 году в храме на Крови в Екатеринбурге. Захожу, Федоровская икона Матери Божией, и слышу, поет какой-то хор. А это детский хор из Санкт-Петербурга. Представляете, знакомый, вы знаете, диск издан в Пыжах, он постоянно есть, по-моему, этот диск, посвящен песнопению святым царственным мученикам, посвященное. И отец слышу знакомый голос, отец Андрей Логвинов, замечательный поэт. Кстати, стихи у него удивительные, посвященные Святой Руси, царственным мученикам. Так что, ну, а Валерий Ефимович Демин, один из наших замечательных режиссеров, документалистов, поэтому приходите, вечер будет, мне кажется, очень интересный. Ну, а билеты в доме, в лавке храма Сретенского монастыря на Большой Лубянке, в Елоховском соборе Богоявленском, в церковной лавке, в книжной лавке Кириллица в Черниговском переулке, метро Третьяковская, в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро Римская, и у отца Артемия в Алексеевском монастыре в домике Арины Родионовны. Так что приходите, дорогие братья и сестры, почтим память святого царя-мученика. Меня знаете, что обрадовало? Показывали кадры. Сейчас я отвечу. Закончу, простите, я не заметил, что звонок у нас. Я увидел, что в Луганске или в Донецке над входом висит огромная икона царя-мученика. И я видел, как люди там, готовясь к штурму, причащались, батюшка причащал многих. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Молились за вас, чтобы вы поскорее пришли на эфир.
Благодарю вас все за молитву, за вашу молитву, дорогая слушательница, потому что мне тоже хотелось поскорее вернуться.
Знаете, что я хочу спросить, но это позже. А просто хочу сказать вам большое-большое спасибо дорогим нашим слушателям Радонежа, сказать о том, что все, что говорит Виктор Саулкин о этих иконах, это все правда. Я жила в Одессе 7 лет, знаю Одессу очень хорошо, была во многих храмах. И особенно вот на Советской армии там, Виктор, это
Преображенский,
двухэтажный храм.
Успенский собор.
Да. Святитель Иннокентий, святитель Иона и... Ой, забыла еще кто. Одним словом, это... Да, и икона Божьей Матери Касперовской. 4 ряда стоят люди, рассказывают друг другу, какие чудеса она творит. И если у вас там есть знакомые, вы им скажите, чтобы они сходили к Рабе Божией Валентине. Она работала в храме Дмитрия Ростовского Чудотворца, там, где кладбище лежит Иоанн Петрович.
Да-да.
Она очень много знает чудес, которые сделала для нее Каспер, для нее и для других людей Касперовская икона Божьей Матери. Вот. А сейчас вопрос такой. Вот есть в Одессе около железнодорожного вокзала храм пророка Илии. Там в раке лежат мощи Гавриила. Это не тот ли Гавриил, который принимал икону Божьей Матери Иверскую?
Нет, нет, что вы, дорогая слушательница. Это строитель этого храма, Ильинского собора, там сейчас монастырь уже, это строитель храма, афонский монах, архимандрит Гавриил. Он по благословению приехал, построил храм на Пушкинской улице, а все, кто знает, выходит в начало Пушкинской улицы, слева очень красивый афонское подворье, двухэтажный храм афонского подворья. Там на богослужение поднимаешься по высоким лестницам. Он довольно просторный, но приходится на третий этаж подниматься. Почему? Как бы на Афон поднимаешься по горам. Это афонское подворье, когда там планетарий был в советское время, а Ильинский храм не закрывался. И как-то пришел, не помню сколько лет назад, пришел старенький диакон и говорит отцу Михаилу, не помню, сейчас уже монашество принял, говорит, а почему, у вас лампадка горит перед захоронением, могилкой строителя собора? Он говорит, где, а мы не знаем. А пойдемте, покажу. Спускается в подвал, а вот, говорит, за этой мраморной плитой в стене его могилка. Архимандрит говорил, у нас всегда лампадка горела. Вытащили мраморную плиту, а тут благоухание, представляете? Гроб цинковый и деревянный рассыпались на щепочки, а тело нетленное. И когда его переоблачали и первые служили, ну, панихиду еще служили до прославления, пришла женщина бесноватая, средних лет, но она постоянно, ну, вот как мы видели у дорог в Аху, в пояс Пресвятой Богородицы, кричала, ее выгоняли, днем приходила, там храмы не закрываются днем, никогда не закрывались. Она пришла, стала кричать на отца Михаила, ну, погоди, говорит, мы тебе еще, зачем ты этого старика достал нас мучить? Отец Михаил служил, пока служил панихидку, она получила исцеление. А один прихожанин, он много лет ногами страдал, с палочкой ходил, прибежал, тоже случайно оказался, прибежал домой преклонных лет, его жена спрашивает, а где твоя палочка? Он говорит, ой, я палочку забыл. Бодро прибежал, вот такие чудеса были. Это архимандрит говорил афонский. Ну и, конечно, можно говорить многое о Одесском Успенском монастыре. Там почивают мощи Кукши, преподобного Кукши Одесского. Все вы знаете его, по-чаевски называют. То есть это город про блаженного Ивана Петровича. Я уже не успеваю сегодня Иродиво Христа ради рассказать. Просто хотел бы вспомнить и старицу, матушку Устинью Ясько, которая на его могилке много лет кормила. У него 18 апреля был день рождения, кормила людей, молитвенница удивительная. То есть, понимаете, это такая святая земля. И я помню, как мы матушке Устине привезли икону царя, точную копию, в таком же киоте заказали царя-мученика. И как матушка умирилась, говорит, царь пришел. Понимаете, как она, с каким благоговением молилась. Это, да, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, Христос
воскресе. Воистину воскресе.
Это Геннадий из Павловского Посада.
Да, да.
Счастья вам, здоровья, самое главное здоровье. У меня большая спасибо. Просьба помолиться об болящей от раковицы Александре. Ей завтра предстоит сложная операция. Девочке 15 лет.
15 лет. Дорогие братья и сестры, помолимся сугубо. И завтра, думаю, пойдут на литургию. Помолимся им, Царице Небесной, чтобы Матерь Божия, Траковицу Александру исцелила, потому что много очень может молитвы соборные. Сколько мы таких случаев знаем. А я еще раз всех благодарю, потому что писал передачу по телефону, а очень хотелось в прямой эфир прийти, поскорее вернуться на Радонеж. Ну, а я хотел бы еще... Ну, а государе, что для нас Крым, преддверие Святой Земли, это священная земля Севастополя. Я думаю, в ближайшие дни мы свяжемся с Павлом Буцаем, это главный редактор газеты «Русичи», они с крестным ходом, с державной иконой Божией Матери ходили тогда в то напряженное время. И вот представляете, братья и сестры, на державную сразу после державный референдум, да? А на святителя Луку воина Синецкого Крым возвращается домой, в родную гавань. И я уверен, братья и сестры, что в родную гавань вернется и богоспасаемый град Одесса. Просто не можем мы эти святыни оставить на поругание. А мы с вами уже говорим, кто стоит за этой войной, что это за люди. Да, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Владимир, город Щелково.
Да-да, Владимир.
Хочу спросить вопрос. Вешают на иконы украшения?
Да.
Они так портят вот всю эстетику человека. Я своего батюшку попросил, и он снял их. А вот когда приехал, на Лубянском проезде находится церковь Георгия Победоносца, тоже попросил батюшку. Он говорит, это такая традиция, их не надо снимать. Ну, знаете, с другой стороны, повесьте на все остальные иконы. Ну, некрасиво.
Нет, Геннадий, я отвечу вам. Дело в том, что никто просто так не вешает украшения. Чтобы повесить, вешают в знак благодарности. Чтобы повесить украшение на икону, цепочку, крестик, что делают люди? Приходишь, ты говоришь, вот у меня было чудо милости, исцеление, либо еще какое-то чудо милости. Позвольте в знак благодарности повесить икону. В Греции вешают... Если ручка исцелилась, делают ручку, да, вот Иоанн Дамаскин, троеручица икона, ножка, ножку, родился ребенок, вот на Святой Земле в монастыре Преображенской, там даже такие пластиночки, ты заказываешь пластиночку, и они вокруг иконы висят. Конечно, надо желательно иконы вешать, желательно крестики вешать так, чтобы они не закрывали не только не лик, но, ну что делать, внизу где-нибудь, да, иногда внизу просто... цепочку, и на нее колец просто висит, очень много колец, крестиков, чтобы не закрывало икону. А, например, у нас мы многое весь в храме Веры и Надежды Любови Матери к Софии, вот покойный отец Борис, когда много собралось, говорит, может, вы не возражаете, если мы ризу сделаем. Сделали ризу на икону скоропослушницы. Так что здесь надо, конечно, соблюдать какое-то равновесие. Еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Приближается праздник 9 мая. День Победы.
Да-да.
Вот. И вспомнил себе писатель, также Валентин Пикуль, которым мы сказали где-то, ну, может быть, год назад, что это был советский писатель, как известный участник войны, что он будто бы масон. Но до советского времени масонство было запрещено в России. Может быть, вы его перепутали с участниками войны 1812 года?
Нет, ну, вы что, дорогой слушатель, ошиблись. Я о Пикуле не говорил о том, что он масон. Вообще, как-то у него был очень нехороший, к сожалению, роман о Григории Ефимовиче Распутине, о царской семье. Но это его заблуждение. Человек он советский, а человек он достойный был, патриот. Юнгой воевал. Я не думаю, что он был каким-то масоном. Это вряд ли это могло быть. Какие-то заблуждения у него были, но явно он человек патриот был. И любил историю России, пытался о ней писать и говорить. Можно по-разному к его творчеству относиться, но он был человеком искренним. А приближается 9 мая, действительно, мы видим, с кем мы сейчас столкнулись на Украине, это же нацизм, причем мы видим, на чем они сошлись. Представляете, еврейский олигарх Коломойцев, да, представитель еврейского конгресса, как он сам себя называет, Жида Бандера, да, он сам о себе говорит. Вот этот еврейский олигарх Коломойцев с Ярошем, который воспевает Бандеру, а все мы помним, Бабий Яр, или когда бандеровцы вошли во Львов, там, по-моему, 7 тысяч евреев в первый день было уничтожено. И они, на чем же они спились? На ненависти к России. И на, естественно, на деньгах. Потому что, вы представляете, Коломойцев сейчас создает эти батальоны наемников свои, Днепр и так далее, как СС Галичина, и предлагает 10 тысяч долларов за убитого сепаратиста и так далее. Представляете? Его тоже гражданин Израиля Филатов, его подручный, он говорит, называет это патриотическо-коммерческим предложением. Вдумаемся, патриотическо-коммерческое. Но это уже все было. Только там 73 года назад, пока не освободили Украину, немцы писали, гауляйтеры. Теперь Коломойцев гауляйтер, тогда немецкие писали. Там, допустим, 2000 рейхсмарок, корова и свинья, да, предлагается, и лошадь, допустим, там предлагается в хозяйство, кто выдаст партизана, да? Понимаете, с кем мы столкнулись? Что это за люди? и какая-то ненависть к России. Но я уверен, что исчезнут все эти... Ну, греко-католики, униаты, это все понятно. Вообще, кто мог в пасхальную ночь стрельбу устроить, убить людей? Мы представляем, что это откровенный сатанизм. То есть идет война, это идет наступление на православие. Но, как и Лаврентий Черниковский говорил, и отец Иона говорил, архимандрит, вот, кстати, он очень почитал Иона Атаманского, одесского святого, тоже мощи в Успенском соборе. Сейчас мощи святителя Иннокентия перенесли в Преображенский собор. Я уже говорил как-то, это Преображенская площадь в Одессе. Никто не знает, кого я не спрашиваю, как же она в советское время называлась. Она же не могла называться Соборной площадью. Но все знают в городе, в любые советские времена, кого не спросишь, они так и называли Соборная площадь. Кстати, уцелел замечательный памятник, тоже чудо, мне кажется, Михаилу Семеновичу Воронцову на Соборной площади. А сейчас восстановлен Преображенский собор. И восстановлен, взорванный большевиками, в Успенском монастыре восстановлен храм Живоносного Источника. В пятницу будет престол праздноваться. А мне хотелось бы, чтобы мы все помолились о наших братьях и сестрах на Малой Руси, в Новороссии. Все, кто отстаивает сейчас русский мир, и все, кто находится под ударом. И мы верим, что Христос Спаситель дарует им не только радость, но и дарует победу. Потому что с кем они борются? Против рожна они идут. Борются они с Церковью Православной, борются они со Святой Русью, а Святую Русь им победить не удастся. Поэтому еще раз, дорогие братья и сестры, поздравляем вас со Светлым Христовым Воскресением. Молимся всем святым земле российской просиявшим и святым царственным мученикам о том, чтобы Государь управил. Мы понимаем, что без крови уже не обойдется, скорее всего, но чтобы жертв было как можно меньше. А победа будет за нами. Как очистили 70 лет назад Одессу, освободили Одессу, Николаев, Херсон. Донбасс освободили, так и сейчас победа будет за нами. Еще раз всех с праздником. Касперовской иконы Пресвятой Богородицы, Благой Вратарницы. Как мы молимся, радуйся, Благая Вратарница, двери райские верным отверзающие. Так мы верим, что все наши близкие, те, кто сейчас погиб за Русь Святую, Царица Небесная, отверзла им райские двери. А Иверская икона, лик в Иверской иконе, с ней связаны судьбы мира. И мы с вами знаем, что мироточивая икона, хранителем которой был Иосиф Мунис, она связана с прославлением святых царственных мучеников в 81-м году в Русской Зарубежной Церкви. Поэтому знаем, что сон святых молится о нашей земле, о единой Святой Руси. Христос воскресе!
See you.